Глава 15. Осколки. «Лебедева, вставай! Пора мне проситься в другую комнату, ты меня забодала своими выходками. Лебедева, ты идешь на первую пару или нет?» Шлепанье босых ног, грохот свалившихся книг, Настины ругательство в полголоса. «Слушай, а с этой посылкой что делать, которая от Михаила Васильева? Алло, ты слышишь?» Она стояла над моей кроватью с картонным ящиком в руках. «Если хочешь, можешь открыть». Я чуть было не добавила «и взять себе», но вовремя прикусила язык. Настя поддела ножницами картонный клапан, разрезала прозрачную липкую ленту, откинула крышку, вытащила сверток, сбросила упаковочную бумагу. «Ничего так. У мальчика есть вкус». В руках у нее был стеклянный заварочный чайник с тонким носиком. Я нахмурилась. Как я ни была в то утро расслаблена и измотана, но интуиция вкупе со способностью размышлять оставили меня не до конца. Я смотрела на Настю и понимала, что пазл не складывается. С какой радости Мише присылать мне курьерской почтой чайник? «Посмотри, какая прелесть!» — Настя протянула мне чайник. «С розочками!» Я протянула руки и взяла подарок. Поразилась, какой он увесистый, при кажущейся ажурной легкости. И вдруг по тонким стенкам побежали трещины. Крохотные, паутинные, они брали начало от моих пальцев, точнее, от отпечатков моих пальцев на стекле. Это было как мгновенная изморость, как цветение вишневого сада в ускоренном режиме. Это было очень красиво и очень быстро. Прозрачный чайник побелел, помутнел и рассыпался миллионом крохотных осколков. Не могу привести здесь слова, которыми отреагировала на события Настя. Но я была с ней в целом совершенно согласна. Возле входа в наш корпус стоял блестящий мотоцикл. Рядом сидел Сэм с блестящим шлемом в руках. Мне показалось, что я переживаю день сурка. «Привет!» — Сэм улыбался. «Как погостила на даче?» «Плохо», — призналась я честно. «Из еды только макароны, из компании только мыши. И от французского коньяка они по-хамски отказались». Сэм расхохотался. Я подхватила его смех, и так мы ржали без причины на глазах у сотни свидетелей, причем с каждой секундой мне делалось веселее, спокойнее и легче. «Скажите, мадмуазель», — начал Сэм игриво, «а как бы вы посмотрели...» Под ногами у меня захрустело стекло. Я стояла на груди осколков прямо посреди дороги. Осколки были мелкие и противные, как будто здесь расколотили молотком целый ящик стеклотары. Как я умудрилась их не заметить. «Упс», — сказал Сэм. Я подняла ногу. Моя подошва была похожа на спину стеклянного ежа. Осколки воткнулись острыми уголками и, казалось, вот-вот пробьют насквозь. «Мадемуазель, разрешите вам помочь?» Сэм ни на секунду не вышел из образа, подхватил меня под мышки, со странной легкостью поднял. Я почувствовала ребрами тепло его ладоней. Он аккуратно усадил меня на седло мотоцикла, снял туфлю с моей правой ноги и принялся осторожно выцарапывать осколки. Любопытные толпились вокруг, только что на руки не прыгали. «Ваш заказ, мэм». Он надел мне туфлю на ногу. На секунду задержался, касаясь кончиками пальцев моей щиколотки. Я перезвоню. Буду ждать. Как здорово вернуться к жизни. Как хорошо жить. Какое счастье. Я опоздала. Готовилась просить прощения. Надеялась, что меня все-таки пустят на занятия. Торопясь по коридору, я не смотрела под ноги.
Хрязь.
Снова груда зеленоватого бутылочного стекла. Странно, бутылка обычно не разлетается на такие мелкие осколки. На такие противные, опасные, очень острые. И снова прямо под ногами. Как могло случиться, что я их не заметила? Ступая, как мишка косолапый, на внешнюю сторону стопы, я отбрела на несколько шагов, обернулась на осколки. Невесть отчего у меня сильно заныло сердце. Я поймала в кулак свой амулет, стиснула, зажмурилась, открыла глаза и увидела, что стекло на полу обильно спрыснуто кровью. Трясущейся рукой я долго не могла найти пудреницу, потом долго не могла открыть. «Но вы поглядите на нее. Пара давно уже идет, а она тут прихорашивается», — донесся насмешливый голос от аудитории. Я смотрела на себя, сжав в кулаке амулет. Знак тени был выжжен у меня на виске. Глаза подернуты мутной пленкой, будто огромными бельмами. От ноздрей по губам ползли первые розовые капли. В первый раз вижу, чтобы тень пиратила посвященную, как простую студентку, — сказал Пипл. Мне показалось, что он глумится. Страх сделал меня агрессивной, я в каждом чихе видела подвох, насмешку и издевательство. «Тихо, тихо». Пипл уселся рядом на парковую скамейку. «У тебя по-любому есть несколько часов, прежде чем она тебя сожрет». «Спасибо за моральную поддержку». Я вскочила, не в силах усидеть, и принялась метаться по аллее туда-сюда. У Пипла зазвонил телефон. «До вечера доживет», — сказал он вместо приветствия и некоторое время молча слушал. Потом кивнул, хотя собеседник не мог его видеть. «Я понял. С виду дело простое, есть надежда, что мелкая тень случайно прицепилась, не понимая, с кем имеет дело». «До связи, инструктор». Он спрятал трубку. «Он озверел. Он за тебя готов тень зубами порвать». «Да ты что?» Я ухмыльнулась. «Инструктор соткан из противоречий, знаешь ли?» «Нифига подобного», — серьезно сказал Пипл. «Я его первый раз таким видел, как вчера. Он за тебя боится. Если бы он не был хранителем и давним мертвецом, я бы сказал, что он к тебе привязался». «Пипл», — я вздохнула. «А Гриша и Лиза как?» «Ну так», — отозвался он сдержанно. «Они помирятся? Ведь помирятся, да?» Пипл не ответил. «Я же не обижаюсь на Лизу», — сказала я искренне. «Может, мне с ней поговорить?» Пипл помотал головой и что-то хотел ответить, но в этот момент у меня под ногами противно скрипнуло стекло. Я съежилась. «Пипл, это у меня осколки или глюки?» «Глюки». Он поднялся со скамейки. «Лиза», — сказал в телефонную трубку, — «мы в общагу, помощи пока не надо. Будь на связи. Чмоки». Пол в нашей с Настей комнате был выметен небрежно, торопливо. Я заново прошлась веником по всем закуткам, выметая осколки. Пипл тем временем осматривал, обнюхивал, чуть не вылизывал посылочную коробку. «Отправитель Васильев Михаил, курьерская служба «Суперэкспресс».
«Ты знаешь Васильева Михаила?»
Я кивнула. «Позвони ему, спроси, что он тебе отсылал и что этим хотел сказать». Я взяла телефон, нашла номер в списке, вспомнила будто наяву. «Если я не скажу сейчас, потом не решусь никогда. Я люблю тебя». О чем он думал, догоняя меня на тихой улочке в окрестностях университета? Наверное, в детстве он был тихим книжным мальчиком. Возможно, вырос без отца, как и я. О многом я не успела его спросить, а многое уже потеряло значение. В какой книге он вычитал пример для подражания? Кто из его ровесников мог бы сказать и сделать то же самое? Наверняка в их отношениях Лера была заправилой. Наверняка думала, что сможет вить из него веревки и бросить, когда надоест. Но она ошиблась. Из Миши не следует вить веревки. А вдруг я наговариваю на Леру? Может, я несправедлива к ней? Я, получается, мимоходом разбила чужие отношения. Не следовало прятаться под диваном, надо было сказать Лере в глаза. «ТВО Мишу пиратит тень, он умрет завтра утром, если я его не спасу». «Эй», — сказал Пипл, — «ты собиралась звонить? Время идет, знаешь ли». Я перевела взгляд на телефонную трубку. Если после того, что случилось в последнюю нашу встречу, Миша внес мой телефонный номер в черный список, я не удивлюсь. Прошло несколько гудков. Я совсем уверилась, что он проигнорирует вызов, когда на другом конце связи послышалось сбивчивое «Да, алло». Он тяжело дышал, будто после долгого бега. «Извини, что тебя отвлекаю. Я выскочил с пары, нормально. Я получила твою посылку».
«Какую посылку?»
«С чайником».
Растерянная пауза.
«Ты что, не посылал мне чайник?»
«Нет». «Даша, я хотел попросить прощения». «Это я должна просить прощения», — пробормотала я сквозь комок в горле. «Извини еще раз. Удачи тебе».
«Подожди!» — закричал Миша. Я оборвала разговор. Долго стояла спиной к Пиплу, ждала, пока выровняется дыхание.
«Лешка», — говорил Пипл по телефону за моей спиной, — «проверь, кто отправитель посылки номер 4513. Курьерская служба «Суперэкспресс» отправлена вчера в 7:04. Рано встают их курьеры. Найди и перезвони, ладно?» Я все еще не оборачивалась. Он принюхался к моему затылку.
«Слушай, не хочу тебя пугать».
«Что?»
«Она не жизнь из тебя сосет».
«А что?»
«Способность нравиться мужчинам. Если дать этой твари закончить транзакцию, в тебе больше ни один мужик не увидит женщину. Не говоря уже о том, чтобы влюбиться». Пятясь, я опрокинула пластиковое ведро с осколками. Мутные кусочки чайника снова рассыпались по полу. Всю работу надо было начинать сначала. На сервер курьерской службы шла DOS-атака. «Не завидую их клиентам», — сказал Леша в телефонной трубке.
«Что? Тень устроила DOS-атаку?»
«Не обязательно тень, может, конкуренты. или тупые малолетки-хакеры, учитывая, какие криворукие в той службе сисадмины.
В офисе Суперэкспресса сидела дама лет 30, издерганная и замотанная до истерики. У нее звонили одновременно 3 телефона, и со всеми абонентами она ухитрялась перекинуться парой слов. «Все принятые заказы будут доставлены сегодня», — врала она одному собеседнику. «Нет, мы не принимаем заказы», — грубо кричала на второго. «У нас технические проблемы».
В третью трубку она говорила резким раздраженным голосом. «Ты уроки сделал?
Не потом, а сперва сделай уроки!»
На нас с Пиплом она не обращала внимания, впрочем, я не удивлюсь, если она и вправду нас не видела. Только когда Пипл деликатно постучал по столу, она подняла на него мутные глаза.
«Извините, у нас технические проблемы. Нам нужна информация об отправителе этой посылки». Пипл поставил перед ней картонный ящик.
«У меня нет доступа к базе». Она ткнула пальцем в монитор своего компьютера, на котором был наполовину разложен пасьянс. «Когда поднимут систему? Может, завтра?»
«Сегодня?» — проворковал Пипл. «Или нам придется принять меры?»
Дама одарила его взглядом, означавшим, что ежи не боятся голых ягодиц.
Пипл склонился к ней ниже. «Кажется, вы забыли сегодня выпить свои таблетки».
Дама изменилась в лице. Несколько секунд глядела на Пипла, потом полезла в сумочку, выхватила упаковку таблеток, пересчитала, шевеля губами, торопливо заглотнула пилюлю, не запивая даже водой. Посмотрела на Пипла теперь уже с суеверным страхом.
«Вы кто?»
«Кто занимался этим заказом?»
«У вас же не 1000 сотрудников и не 1 000 000 клиентов».
«Попробуйте вспомнить».
Дама мигнула, глаза ее прояснились.
«Грищенко».
«Точно.
Он работал вчера с утра».
Похоже, оценивая численность конторы, Пипл попал в точку. 1000 сотрудников у Суперэкспресса не набиралось, и курьер вполне мог работать на приемке посылок.
«Дама такая или девушка», — сказал Грищенко. «Отдала заказ, расплатилась. Все».
«Вас не смутило, что заплатила женщина, а отправителем значится Васильев Михаил?»
«Но у нас не оборонное предприятие», — резонно возразил Грищенко. «Мы подарки передаем, цветы там, вазочки. Какая разница, кто отправитель?»
«Вы бы ее узнали?» — спросила я.
Грищенко пожал плечами. «Она была в такой повязке от гриппа, и некогда мне было ее разглядывать. И, кстати, какие ваши претензии? Доставили вовремя, по адресу, а к содержанию мы касательства не имеем».
Он был прав. Это означало, что почти 2 часа ценного времени мы погубили напрасно. Мы вышли из помещения на свежий воздух, и тут меня накрыло. «Пипл, а как ты ко мне относишься?»
«Хорошо», — отозвался он, не раздумывая.
«Как к старому боевому товарищу?»
«Нет». Он говорил очень серьезно. «Я замечаю, что ты привлекательная девушка. Всегда это замечал. Мне нравятся твои духи».
«Рано или поздно это случается с любой из нас», — подумала я. «Из категории «женщина» мы переходим в категорию «преподаватель», «чиновник», «друг». Впрочем, с мужчинами то же самое. Некоторые считают, что это естественное положение вещей, и так надо. Зачем нужны теплые искорки во взглядах незнакомых людей? Зачем случайные улыбки? Ведь толпа выйдет из автобуса на конечной остановке и разбредется в разные стороны. Искорки погаснут. И хрен бы с ними. Я человек самостоятельный и самодостаточный. Не будут мужики видеть во мне привлекательную девушку, переживу. Но, Сэм... Я взялась за голову. Все мужчины на свете могли исчезнуть прямо сейчас, но если из моей жизни исчезнет Сэм... Этого не может быть. Это несправедливо.
«Стоп, истерика!» — сказал Пипл, втягивая носом воздух. «С тобой еще ничего не случилось!»
«Случилось!» — прошептала я. «Я чувствую, как она меня сосет, обгладывает кости».
«Это самовнушение!» — он положил мне руку на плечо.
«Послушай, сегодня ты выкинешь ее за портал. Своими руками». Я вгляделась в свои несчастные изрезанные ладони и решила биться за себя так, как сумасшедший медведь-гризли бьется за свою берлогу.
Лиза подкатила минут через 10. Мы с Пиплом влезли на заднее сиденье.
«Есть новость».
Лиза тронула машину, она держалась великолепно, будто ничего между нами не произошло.
«Годная тень», — сообщил Пипл. «Хорошо присосалась. Чисто. Транзакция идет со средней интенсивностью. Я даю еще 3 часа».
«Мне или тени?» Я не смогла скрыть истерических ноток в голосе.
«Тени», — невозмутимо отозвался Пипл. «Чтобы осмелеть и подобраться поближе, как они любят. А тебе я даю 3 часа, чтобы спокойно дождаться ее, взять за жабры и выкинуть за портал».
«А если не получится?»
«Ну, раньше ведь получалось».
«В 90% случаев?»
«Это очень большая вероятность, Даша».
Лиза взглянула на меня через водительское зеркало.
90 из 100 — прекрасный показатель. Мы не дадим ей закончить транзакцию. А ты возвращайся на занятия и делай вид, что ничего не подозреваешь».
«Тень так легко обмануть?»
«Даша, решать тебе», — мягко вмешался Пипл. «Мы, как специалисты, можем только давать рекомендации. И вот мы считаем, что тебе надо расслабиться и подпустить ее к себе». «А мы не будем ждать», — Лиза смотрела на дорогу. «Леша прямо сейчас поднимает социальные сети. Мы с Гришей займемся твоими контактами, однокурсниками, преподавателями».
«Вы с Гришей?»
— Пипл толкнул меня локтем в бок, я запнулась.
«Мы опытные работники, у нас сбалансированная команда».
Лиза притормозила у тротуара, в сотни метров возвышался мой учебный корпус.
«Просто поверь нам».
В опущенное окно влетела божья коровка, ударилась изнутри о ветровое стекло и упала на спину, беспомощно шевеля лапками. «Если бы кто-то из моих, как ты говоришь, контактов был тень, я бы заметила».
«Не обязательно. Ты же не все время на чеку».
Я осторожно подставила палец. Божьи коровки всегда ползут по руке вверх и, добравшись до высшей точки, стартуют. Это не было исключением. Развернула крылышки и взлетела, благо я успела выставить руку в окно.
Зазвонил телефон, будто отвечая, заколотилась кровь в ушах.
«Привет, Даш, ты не на занятиях?»
«Привет, Сэм. Нет, у нас перерыв».
«Отлично. Ты извини, но у меня созрело дерзкое предложение».
«Давай. В смысле, дерзи.
Ты не хочешь сегодня прийти ко мне в гости?
Ну, то есть имеется в виду культурная программа, вино, кино, домино, в смысле караоке.
«Приличные девушки так не поступают», — с горькой ухмылкой подумала я. «Если бы моя мама узнала, что я творю...» Сэм забеспокоился. «То есть предложение слишком дерзкое?»
«Нет», — сказала я. «Ты меня неправильно понял».
«Когда?» Он страшно обрадовался, его голос не врал.
«А когда тебе удобнее? Часов в 6? Или в 5? Или... да хоть сейчас. Я снимаю классную квартиру, в смысле отец мне снимает, и совсем рядом с универом. Что заказать? Суши? Пиццу? Или, может, ты хочешь что-то особое из ресторана? Скинуть тебе меню?»
Я прикрыла глаза. За 2 прошедших дня я успела забыть, какой Сэм мажор, как он любит пустить пыль в глаза, какой он, в сущности, инопланетянин. Мне пришлось бы это менять или с этим мириться. Но это перестанет быть моей проблемой через 3 коротких часа.
«Ничего не надо, Сэм. Завари чай, а я принесу тортик. Я смогу у тебя быть...»
Я поднесла к глазам часы на запястье.
«Часа через 3. В 5 часов будет нормально?»
Лиза и Пипл смотрели на меня. Лиза понимающе, Пипл с каким-то странным напряжением. Я даже захотела спросить, что именно его смущает, но тут он шевельнул ноздрями.
«Скорость транзакции меняется. Пошла интенсивнее.
Слушай, твой Сэм точно не тень?»